Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша Афиша. 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Сегодня Макс Челноков вас не будет радовать, потому что он где-то отдыхает, не говорит где, но я надеюсь, сейчас ему хорошо. Макс, если ты нас сейчас слышишь, передаем тебе привет. А помогать мне сегодня будет вести нашу потрясающую программу «Наша Афиша» будет редактор радиостанции «Говорит Москва» Вера Клюева. Вера, привет.
Добрый день.
Я думаю, что Вера очень активный человек, много где бывает, и ей будет о чем рассказать. Друзья, если вы уже где-то были на этой неделе, либо планируете пойти, например, уже сходили на Джокера и хотите поделиться своими впечатлениями, либо впечатлениями от каких-то других выставок, концертов, мероприятий, может быть, сами что-то организуете, напишите нам об этом и расскажите. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-88-88-94-8, Telegram говорит МСК-бот. Несмотря на то, что Макса сегодня с нами нет, у нас все равно будут каверзные вопросы, будут розыгрыши, поэтому первыми, вторыми, третьими мы объявим это дополнительно. Отвечайте на наши вопросы и посещайте всякие интересные мероприятия абсолютно бесплатно. Вер, вот, может быть, ты не знаешь, но мы с Максом обычно говорим хором: «Наша Афиша плохого не посоветует». И коронная наша, поехали. Рассказывай, что у тебя интересного, куда ты приглашаешь нас, наших слушателей.
Итак, проект «Cozy Moscow» анонсирует специфическое мероприятие на любителя. Называется «Экскурсия. Тайны Введенского немецкого кладбища. Время в пути 3 часа».
Хорошее начало.
Участие 500 рублей. Детям до 14 лет бесплатно. Гид, знаменитый краевед в Москве в шестом поколении Андрей Леднев. Записаться можно по почте. Это проект, напоминаю, «Cozy Moscow». Происходит это все в воскресенье 6 октября в 14.00. И можно будет познакомиться с единственным достойным, будет названным, наверное, московским перлашес. Нигде в Москве не найдется столько таких первоклассных скульптурных надгробий и усыпальниц. На этом кладбище есть Федор Шехтель, произведения Голубкины и другие прославленные...
Приятные люди, да?
Да, скульпторы-архитекторы. Кладбище иноверческое, связано с тем, что здесь хоронили преимущественно лютеран и католиков. Ну, в общем-то, этот краевед Андрей Леднев все расскажет, покажет, познакомит со всеми тайнами и легендами старинного погоста. Сама, кстати, очень люблю это Введенское кладбище, особенно за мавзолей семьи.
Ну, ты не один раз, да,
конечно,
была на таких
конечно.
Экскурсиях. Что тебя там привлекает? Почему так тебе нравится, извини, гулять по кладбищам и как-то, ну, узнавать, кто находится на этих кладбищах, смотреть на эти надгробия? Это как тебя успокаивает или тебе просто интересно с точки зрения архитектуры?
Для меня это огромный исторический пласт. С точки зрения архитектуры, безусловно, это очень интересно. И я даже, когда первый раз шла, не думала, что он настолько там... богатые произведения искусства, да, своим украшением. Даже вот не могла подумать. Потом увидела своими глазами.
И всем советую туда посетить.
И всем советую, конечно, да.
Особенно впечатлительным. Стоит туда идти?
Я думаю, что стоит. Это даже поможет.
Друзья, если однажды, бродя по залам музея Арсе, вы размышляли о том, каким был импрессионизм в других странах, пришло время найти ответ в Музее русского импрессионизма на выставке, посвященной импрессионизму испанскому. В Москву едут произведения из 13 музеев Испании, к которым присоединятся картины из собрания музея Пушкина. Окружавших художников, среди них, к примеру, Хоакин Соралья, Сантьяго Русинтоль и Жаки Мур, местный колорит не мог не проникнуть в их работы, рассматривать которые сумрачным московским октябрем особенно приятно. Выставка в Музее русского импрессионизма открывается 10 октября. Билеты по 300 рублей. И, кстати, небольшой анонс. Во второй части нашей программы, сразу после выпуска новостей, к нам в гости придет куратор этой выставки, куратор Музея русского импрессионизма, и мы как раз поговорим об этой выставке. Ну, а прямо сейчас я предлагаю, Вер, разыграть пару билетов на эту выставку, которая, напомню, откроется 10 октября. Если вы любите импрессионистов, но, например, никогда не были в Музее русского импрессионизма, как я, вот просто не могу дойти. Вот в музее Арсе была, в каких-то других музеях мира была, а вот до Музея русского импрессионизма никак не могу дойти. Как-то у меня с этим не складывается. Надеюсь, 10 октября тоже там буду. Итак, внимание, вопрос. Кто впервые применил термин «импрессионизм» относительно художников? Вот кто назвал художников импрессионистами? Я понятно объясняю?
Да.
Да?
Да.
Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК. Вот, напишите имя и фамилию этого человека. А второй, кто правильно ответит на этот вопрос, пойдет на выставку в Музей русского импрессионизма.
Есть,
поехали,
о чем побороться?
Есть, конечно. Рассказывай, что тебе еще интересно.
Мероприятие «Куда гоу» анонсирует концерт Моцарта «Реквием». Он, правда, будет 26 октября, но я решила сказать об этом сейчас, потому что билеты уже почти раскуплены. Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла. Цена от 1400 до 2600, в зависимости от места расположения. И, значит, там будет исполняться «Реквием» Моцарта. И о самом Моцарте есть такая история мистическая. Он получил анонимный заказ на заупокойную мессу от незнакомца, постучавшегося в его квартиру в Вене. И когда он взялся за «Реквием», то его самочувствие резко ухудшилось, и вскоре он умер. Свой последний шедевр он так и не завершил, и на поминальной службе прозвучали фрагменты из нового «Реквиема». И вот получается, что 26-го мероприятие состоится, но билеты уже уже
закончатся.
Да.
Лучше пойти сейчас и купить или зайти на сайт мероприятия там сейчас.
Ночной концерт.
Забронировала. Смотри, ВВ нам пишет в Телеграме. Сходила на комедию о том, как банк грабили. Было весело. Стоцкая невозможно хороша. Спасибо вашей радиостанции за билеты. ВВ, пожалуйста. Возвращаемся к нашему розыгрышу. На выставку в Музей русского импрессионизма пойдет Ирина. Именно она второй прислала правильный ответ на наш сложный вопрос. Кто впервые применил термин «импрессионизм» к художникам? Слово «импрессионизм» применительно к художникам впервые было употреблено журналистом Луи Леруа, которого натолкнуло на это название картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», где изображен голубоватый предрассветный в дымке порт Гавра. Ирина, поздравляем вас. Ваш номер заканчивается на 52. После программы расскажем, как можно забрать ваши билеты в Музей русского импрессионизма на новую выставку, которая откроется 10 октября. А 5 октября в Государственном Кремлевском дворце можно будет увидеть балет в двух действиях «Лисистрата», который поставили Наталья Касаткина и Владимир Васильев. «Лисистрата» — это бессмертная комедия античного автора Аристофана, в которой женщины под предводительством мудрой Лисистраты решают положить конец войне весьма хитроумным способом, а именно отказывают мужьям в исполнении супружеского долга. Поставленные перед выбором «война или любовь», мужчины покоряются любви. Понаблюдать за этим можно будет 5 октября в Государственном Кремлевском дворце. То есть, получается, уже завтра, начало в 19 часов. И очень хочется, друзья, прямо сейчас подарить вам 2 билета на этот балет.
Но не просто так.
Не просто так. Как обычно, нужно ответить на вопрос. Вопрос сейчас будет очень сложный. Он от Веры.
Очень каверзный.
Очень каверзный. Друзья, задавайте.
Итак, назовите...
Задавайте.
Да. Я тоже друг.
Да, тоже друг.
Назовите страну, где в 2006 году жены и любовницы бандитов объявили забастовку скрещенных ног, так называемую, чтобы прекратить кровавые разборки между бандами. Спустя несколько лет количество убийств в этом регионе сократилось почти на 30%, подействовало. Вот. В 2006 году где это произошло?
Нужно назвать город.
Нужно назвать страну.
Страну. Вот, плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, пойдет завтра на Лисистрату. Плюс 1. Еще что-то интересное, Вера, расскажешь?
Да. Давай. Проходит крупнейший гастрономический фестиваль «Золотая осень» в Москве в начале октября. Это будет происходить, это уже происходит с 4 по 13 число, с 10:00 утра. Это open air. В течение 10 дней взрослые и дети смогут попробовать блюда из разных уголков России и изучить кулинарное искусство на мастер-классах. Лекции, экскурсии, спортивные состязания, спектакли и концерты. Каждому найдется занятие по душе. И фестиваль посвящен традициям российской гастрономии, многообразию блюд, региональной кухни. Можно будет и отведать...
Вот кубанский борщ, я знаю, можно будет попробовать на Красной площади.
Да, и байкальского омуля.
Тыквенный суп, шурпу, сибирские пельмени...
Да.
Все это можно будет попробовать.
Все это очень интересно.
Да, будут всякие мастер-классы, интересные мероприятия. А, друзья, фестиваль «Золотая осень» с 4 по 11 октября. Посмотрите точное расписание на сайте именно фестиваля «Золотая осень». Там все мастер-классы, все площадки, все мероприятия, все-все расписано. Вера, ты знаешь, я не знаю правильный ответ на вопрос про Лисистрату. Какую страну
а
нужно...
А уже называть?
Посмотри, есть ли у нас победители. Видишь?
Победитель?
Вот, да, победитель.
Так, я вижу несколько человек, да. Так, это Кирилл. А нет, это ближе даже. Макс есть.
Кстати, Макс?
Много правильных ответов, очень много.
Первый, кто правильно ответил,
это Макс.
Да. Макс, у вас...
с двумя X на конце.
Да, с двумя X на конце. Макс, мы вас поздравляем, правильный ответ.
Колумбия.
Колумбия. Именно эта страна что сделала?
Именно в этой стране сократилась преступность на 30%, и там была забастовка любовниц и жен в 2006 году.
Макс, мы вас поздравляем, вы совершенно правильно ответили на этот вопрос, поэтому вы завтра с кем-то еще пойдете на балет Лисистрата в Государственный Кремлевский дворец. Присылайте номер вашего телефона в Телеграм. После программы расскажем, как можно забрать ваши билеты. Закрытие сезона «Гараж Скрин» пройдет в эту субботу, 5 октября. Закрытие отметят премьера анимационного фильма «Сна о любви и революции» в Гонконге 60-х годах. Этот фильм называется «Вишневый переулок 7». Он оказался настоящим открытием недавнего 76-го Венецианского фестиваля. Как-то у нас музыки сейчас стало очень много. И именно этот фильм получил приз за лучший сценарий. Первый анимационный опыт классика гонконгского кино Ян Фаня непринужденно совмещает в себе возвышенную историю любви, ностальгическое путешествие и почти утопические 60-е. Кстати, еще и стилистику пленящего сна о лабиринтах времени. Друзья, если вы поняли, о чем этот прекрасный фильм, вам точно завтра нужно идти в «Гараж Скрин» на этот анимационный фильм. Он очень красивый, очень атмосферный, такой расслабляющий, как раз для такой прекрасной пасмурной октябрьской погоды. Продолжительность фильма 125 минут, билеты от 350 рублей. И прямо сейчас мы разыграем пару билетов на это мероприятие. Вопрос будет от меня, поэтому он не очень сложный. Я сегодня добрая. В 2003 году именно этот мультик был признан самым лучшим мультфильмом всех времен и народов. Небольшая подсказка – это российский мультик. Номер для смс-сообщения – +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК. Назовите, что это был за мультик, который в 2003 году был назван самым лучшим мультфильмом всех времен и народов.
Уже сыпятся ответы тут.
Да-да-да. Третий, кто правильно ответит на этот вопрос, он не очень сложный, поэтому третий, кто правильно ответит, пойдет завтра в «Гараж Скрин» на фильм «Вишневый переулок 7». Анимационный. Вера, рассказывай, что у тебя интересного, пока я буду смотреть, так, кто у нас выиграл.
Да. Есть еще такое интересное мероприятие. Постановка биографии Курта Кобейна «Нирвана» в Московском драматическом театре «Модерн» пройдет 17 октября в 19:00 на Спартаковской площади, дом 9/1. А художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов спустя 15 лет обратился вот к фигуре Курта Кобейна и в театре вот новый сезон. И Найк Борзов.
Раньше, да, исполнял раньше роль Курта Кобейна, да.
И вот «Маленькую лошадку» еще пел.
Как он все смог совместить, это такой большой вопрос, да?
Поклонник группы «Нирвана». И он перевоплотился... Ну, перевоплотился только вот не он, а уже Богдан Щекин, который попал в труппу «Модерна» только вот в этом году, совсем недавно. Те, кто видел старый спектакль, вряд ли его узнают. В нем изменилось все от текста до сценографии. И зрители ждут гигантские Микки Маусы, младенец Фрэнсис Кобейн из «Мыльной пены», а также музыка «Нирвана» и другие.
Вот я была на этом спектакле пару недель назад, как раз когда было открытие, точнее, ну, премьера этого спектакля. Ты знаешь, вот если ты любишь музыку «Нирвана», тебе там точно понравится. Ее там много, ее там, она как-то очень там органично вписывается в концепцию этого спектакля.
Драматичненько.
Драматичненько тогда очень. Я Максу на прошлой неделе рассказывала, как я ходила на спектакль, который длится 9 часов, ну, правда, с перерывами, но мне очень понравилось. Он поставлен по 100 лет одиночества Маркеса. Казалось бы, как можно это поставить, но получилось очень круто.
И запомнить все имена. А там есть где поесть, самое главное?
Конечно. Я тебе больше скажу, там во время антрактов раздают бананы. Если у тебя нет времени, чтобы дойти, например, дойти до буфета, там какая-нибудь очередь будет большая, да, или ты, например, шуга глютен-фри и какой-нибудь healthy адепт, то бананы там будут вообще абсолютно в наличии. А с 17 до 19 часов там будет обед в традиционном мексиканском стиле. Я говорю сейчас о спектакле, который называется «Один день в Макондо». Друзья, если не были, всем советую обязательно его посетить. Так, кто у нас идет на закрытие сезона в «Гараж Скрин» на Вишневый переулок 7? Так, правильный ответ, конечно. В 2003 году лучшим мультфильмом всех времен и народов был признан «Ёжик в тумане» Юрия Нарштейна. За лучшего из лучших проголосовали 140 кинокритиков и мультипликаторов из разных стран мира. Третьим правильно ответил на этот вопрос... Господи, кто же кто был третий? Максон, да. Максон, вы были третьим. Мы вас поздравляем. Вы правильно, да, написали в Телеграм «Ёжик в тумане». Если хотите пойти завтра в кино, присылайте номер вашего телефона в Телеграм. После программы расскажем, как можно забрать эти замечательные билеты. Что еще хорошего? В день своего рождения, 11 октября, Дмитрий Носков презентует новую программу «Sinatra and Strings» в клубе Игоря Бутмана. «Sinatra и струнные» — это не только альбом Фрэнка Синатра, а теперь это и название новой концертной программы Дмитрия Носкова. Вы услышите самые популярные и самые редкие композиции Синатры, исполненные в сопровождении струнного оркестра. К обычному составу добавится еще 8 смычковых инструментов. Музыкальные композиции охватят все этапы жизни Фрэнка, о которых Дмитрий Носков непременно расскажет в процессе концерта в присущей ему юмористической манере. Клуб Игоря Бутмана, 11 октября, начало в 20 часов, это буквально одна минута от станции метро «Таганская», билеты от 1100 рублей. Приходите. Вер, что у тебя еще интересного?
Худалго анонсирует выставку Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Пикассо. В саду имени Баумана, который проходит при поддержке Департамента культуры Москвы. Стоимость билетов, значит, входной билет 600 рублей, льготный 300, школьники 150. Продолжительность с 5 октября по 8 января. Можно не торопиться, но лучше начинать, наверное, в хорошую погоду, чтобы не было противно выходить из дома.
Праздник выходи из комнаты, да, не совершай ошибку. Да.
Праздник испанской культуры открывается в Путевом дворце Василия Третьего. Проект успешно путешествует по разным уголкам мира, в том числе и по многим городам России. А выставка подарит возможность, как обещают организаторы, сравнить мировосприятие художников и взглянуть на окружающее их глазами. Среди экспонатов представлены известные картины на кубистические и идеалистические сюжеты керамической скульптуры Пабло Пикассо, которые отражают его творческие поиски. И даже удивительная графика Сальвадора Дали там будет. Экскурсия завершится видеофильмом о коллекции, который раскроет интересные детали создания работ и возникновения популярных сюжетов двух мастеров.
Отлично. Борис пишет. Вот сегодня нечего делать, хочу сходить в кино. Подскажите, Джокер, это вообще что, ужасы? На что похоже? Я бы посмотрела трейлер, Борис, на вашем месте об этом фильме. Мне кажется, это стоит сделать и точно совершенно пойти на этот фильм. Вер, ты еще не ходила?
Нет.
Андрей Васильевич подсказывает: не хотите стоять в очереди в антракт, заплатите до начала спектакля, возьмите чек. А в антракте все будут стоять в очереди, а вы с чеком без очереди забираете оплаченное. Какой-то лайфхак, да, такой получается?
Получается, да.
Ну, еще можно, знаешь, в магазине что-нибудь купить, конечно, заранее, чтобы не стоять в очереди. Но почему-то бутерброды в театральном буфете, они как-то вкуснее получаются,
мне
чем
кажется,
дома.
Нет, не знаю.
Ты из дома еду обычно берешь, если хочешь перекусить в театре?
Я не ем. Или я ем дома до отвала, чтобы потом уже выглядеть так, будто бы я дюймовочкой никак.
Дюймовочкой, ничего не хочешь. Андрю в Телеграме хочет нас обнять.
О, это очень приятно.
В такую холодную погоду, друзья, конечно, хочется остаться дома, никуда не идти, не поддавайтесь. Сходите на какую-нибудь выставку, в музей или в кино. Кирилл пишет: Джокер сегодня в кинотеатре «Космос» в 19:30 в оригинале. Я думаю, что это имеется в виду, что с субтитрами, скорее всего, будет фильм представлен.
Возможно.
Так, что у нас еще интересного? 5 и 6 октября в здании Центрального телеграфа на Тверской 7 пройдет выставка Future Marketplace. Это выставка-ярмарка модной необычной одежды, украшений и аксессуаров. Редкие европейские бренды будут там представлены. Капсулы современных молодых дизайнеров. Естественно, там будет выступление диджеев и фудкорт. Вход бесплатный по предварительной регистрации. И еще один маркет-уикенд, ставший уже традиционной бложкой в Музее Москвы, пройдет 6 октября в воскресенье с 10 до 18 часов. Коллекционеры из Европы и России привезут фарфор, столовые приборы, игрушки, книги и настольные часы. После охоты можно зайти в музей, посмотреть новую выставку тканей. Там будет представлен ситец с первыми советскими электростанциями, шелк с узорами по эскизам Любови Поповой или часть дореволюционного ткацкого станка среди основных ее экспонатов. В общем, можно в субботу и воскресенье ходить по всяким маркетам, покупать себе всякие интересные вещи.
Окультуриться,
да. Что у тебя еще интересного? Расскажи.
Проект «Гуляем по Москве» организует экскурсию «Мой серебряный век Есенин», у которого вчера, кстати, был очередной день рождения. Праздновали.
Может себе позволить, да.
Да, вот. Место встречи у памятника Есенину на Тверском бульваре. Окончание экскурсии у памятника Есенину на Пушкинской площади. Продолжительность экскурсии 2,5 или 3 часа. Экскурсовод Белла Воронова. Это будет 4-10, 8-10, ну и такое ближайшее. Организаторы обещают, что гостям откроются редкие факты из личной и творческой творческой жизни поэта, об отношениях Зинаиды Райх, непростых судьбах его детей и о версиях гибели поэта. Но мне вот лично непонятно, что там может быть нового. Ну, это тема для отдельного эфира, конечно, но
да.
Что может быть нового,
да. Что уже можно, да, рассказать того, чего мы не знаем.
Конечно.
Да?
Вот. Ну и в ходе экскурсии можно будет узнать, в общем-то, все об этом поэте. И маршрут там такой интересный от Тверского по Гнезниковскому переулку, Прюсову, Камергерскому. Но нужно обязательно предварительно записаться на сайте проекта «Гуляем по Москве». Ага. И, как я поняла, это бесплатное мероприятие.
Слушай, вот. Отлично, можно еще и шаги нахаживать.
Конечно.
10 тысяч шагов.
Качать шагомер.
Да, легко окажется у вас в кармане, если пойдете на всякие пешеходные экскурсии. А ты вообще любишь активно проводить свободное время, там ходить на выставки, на концерты, или только там, не знаю, по кладбищам, извините, гуляешь?
Я очень люблю открытые экскурсии на открытом воздухе, да.
И пешеходные именно,
пешеходные,
да?
Пешеходные.
А сейчас очень популярно, например, ты записываешься на какую-нибудь экскурсию, приходишь, регистрируешься, тебе дают наушники, либо ты со своими ходишь, да, скачиваешь приложение и вот ходишь по определенному маршруту, да?
Да, это очень удобно.
Ты ходила?
Я так ходила, да,
помогала. Что у тебя был за маршрут? О чем ты слушала, не помнишь?
Стесняюсь признаться, но это было тоже. Это было Донское,
да?
Кладбище.
Тоже Донское кладбище. Ты просто специалист, мне кажется. Можно отдельную рубрику открывать. А с какого кладбища ты советуешь начинать знакомство?
Смотря какое у вас вот настроение, как бы, какое у вас
мировосприятие.
Если лирическое, то, наверное, нужно начинать с Нового Донского, как раз-таки.
А в Париже была на Пёрлашес?
Не была на Пёрлашес, но была в Милане на центральном кладбище. Безумно красивый некрополь, как раз каким он должен быть. Много где, кстати.
Отлично. Йоко Оно, «Небо всегда ясное» в Московском музее современного искусства. Эта выставка открывается там 15 октября и пройдет до 24 ноября. Экспозиция, которую смело можно назвать одной из самых ожидаемых в этом году, откроется во время фестиваля «Школа современного искусства. Территория». Авангардная художница, певица, писательница Йоко Оно представит в Москве свою персональную выставку. Ее центральной частью станет проект инструкции, начатый в 1960 году. Объекты и картины в инструкциях не существуют сами по себе, им требуется вмешательство зрителя. Тому, кто решится на диалог с искусством, он предоставит серьезно испытать свою память, фантазию и доверие. Например, можно будет сыграть в шахматы на совершенно белой доске, дорисовать начатое художественное произведение или указать на карте место, куда катится мир. В общем, такая немножко философская выставка, но на то это и Музей современного искусства, и Йоко Оно. Стоимость билета 350 рублей. Йоко Оно, «Небо всегда ясное». А выставка откроется 15 октября. Вер, еще что-то интересное у тебя есть?
Есть такая вот последняя вот экскурсия в дом Наркомфина с Николаем Васильевым. Это опять организует проект «Кози Москва», который как раз славится своими пешеходными экскурсиями, очень интересными по Москве. Гид, историк архитектуры Николай Васильев, он соавтор книги про дом, кандидат наук, преподаватель МАРХИ. Участие 1800 рублей, группа 10 человек. Организаторы обещают все обойти, забраться даже на крышу коммунального блока и главного здания, посмотреть балконы, зайти в квартиры, ячейки разных типов. Продолжительность экскурсии чуть более полутора часов. Запись по почте, значит, на этом проекте «Кози Москва» вы можете ее увидеть. Это будет воскресенье 6 и 20 октября в 10 утра. Легендарный дом Наркомфина – это памятник архитектуры конструктивизма и жилой дом переходного типа, построенный в 1930 году по проекту советских архитекторов для работников Народного комиссариата финансов СССР на Новинском бульваре. Ну, в общем-то, можно будет посмотреть это красивое здание. Мне самой оно очень нравится, конечно. Оно
Была внутри?
Не была, была только вокруг. Вот
я была внутри. Не поверишь, йогой там занималась.
Ого.
Да, ну там была одна площадка, где можно было заниматься. И раньше вообще там йога на крыше проходила.
Красота.
Сейчас, насколько знаю, не проходит. Адель в начале года объявила, что завершает музыкальную карьеру, так что теперь к нам едет Натали Блэк, одна из самых известных двойников певицы. Она представит концерт, посвященный британской артистке. Отмеченная наградами шоу, успешно гастролирует по миру с 2011 года. Идти стоит ради точно воспроизведенных костюмов и мощных вокалов Блэк, не уступающего по силе воздействия оригиналу. Концерт двойника Адель Натальи Блэк состоится 6 октября в 20 часов в Крокус-Сити-Холле. Билеты от 2 до 8 тысяч рублей. Вер, кажется, мы уже обо всем рассказали.
Да.
Обо всем интересном, что предстоит вам посетить, увидеть в эти выходные, на следующей неделе. Друзья, главное, не сидите дома. Помните, что жизнь у вас одна. Не живите скучно, будьте яркими, красивыми и активными.
И экстраординарными.
У нас в гостях, точнее, у меня сегодня в гостях была наш редактор радиостанции «Говорит Москва» Вера Клюева. Вера, большое тебе спасибо.
Спасибо.
Друзья, сразу после выпуска новостей у нас в гостях куратор Музея русского импрессионизма Мария Мороз. Поговорим о новой выставке в этом музее. Всем хороших выходных. Далее новости.
Всего доброго.
Наша афиша.
12:35 в Москве. Доброго дня еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Со мной вместе сегодня Вера Клюева, редактор радиостанции «Говорит Москва». Да, Вера, привет еще раз. Друзья, 25 минут у нас еще программа «Наша афиша». У нас в гостях координатор выставки импрессионизма и испанское искусство Мария Мороз. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, что такая за выставка интересная «Импрессионизм и испанское искусство», и где она проходит?
Она проходит в Музее русского импрессионизма, собственно, где я работаю. И идея заключается в том, что мы привозим впервые в Россию...
испанских?
Испанских художников. Да. Более 60, будет представлено более 60 работ художников рубежа веков 19-го, конца 19 века, начала 20-х веков. Это безумно интересно, потому что ранее... этих художников не привозили в Москву.
Мне кажется, как-то они не на слуху, может быть, были. Не так
вообще,
популярные.
На самом деле, когда говорят импрессионизм, то сразу вспоминается Мане, да, вот
Моне,
Ренуар,
через
Сизне.
О, Мане через А.
Да, вот этот список такой традиционный. Да. А мы в музее говорим о том, что это явление, это течение художества, оно захватило буквально весь мир. Все страны в каком-то времени обращались к импрессионизму. Мы знаем, что есть русские художники-импрессионисты, собственно, чьи работы представлены в нашей постоянной коллекции. Да. Мы в 2017 году организовывали выставку армянского импрессионизма, и сейчас, в 2019 году, продолжаем говорить о том, что импрессионизм был еще и в Испании.
Как вы думаете, почему сейчас такая популяризация импрессионизма? Почему сейчас это стало настолько популярным? И на каждом шагу мы видим изображение Ван Гога, там, не знаю, Мане.
Честно скажу, что мне кажется, это всегда было популярно. Угу. Это художественное явление наиболее понятно. Во-первых, сами французские художники ставили задачи перед собой писать вот такие очень отрадные, приятные сюжеты, радостные, да. Но на самом деле русские художники или испанские художники не писали такие радостные, я бы сказала, сюжеты в своих работах. У них чувствуется некая грусть, меланхолия. У них уже все-таки есть вот такое, знаете, свое национальное восприятие этой техники. И почему же мы все-таки это любим? Во-первых, живопись не такая традиционная. Она не представляет там, знаете, классических обнаженных Венер. Там на фоне прекрасных там, пейзажей городских и так далее.
Не академическая.
Не академическая.
Да.
И самое главное, это же явление, которое напрямую связано с временем, в котором жили художники. Если академизм, это явление вне времени. Всегда будут эти Венеры. В общем,
конечно.
И в 16, 17, 18, 19 и сегодня вот в художественных академиях пишут тех самых Венер. А импрессионизм – это суперсовременное течение, и художники показывают город в том, в котором они именно жили, здесь и сейчас. И мы через эти картины фактически получаем документ времени. Какие были люди, что их волновало. Здесь появляются совершенно нетрадиционные сюжеты. У нас будут показаны там образы художника с его моделью в мастерской. И это не прекрасная модель, которая позирует и радует. А почему-то она чувствует себя не очень комфортно. Она со склоненной спиной, она, возможно, грустит. Или помните, как
она не идеальна.
Она не идеальна, да. Она может быть некрасивая. Угу. Очень многие художники-импрессионисты, когда писали женщин, говорили, она, кстати, была не очень красивая, но не значит, что они хотели показать ее уродство. Они таким образом хотели показать, что они работают с чем-то абсолютно настоящим, что это не вот вычищенное искусство, да, академическое, знаете, суперпрекрасное. Если женщина, всегда идеальная красавица, с пропорцией там 90-60 на 90, да, с этими какими-то античными лицами и так далее.
А правильно я понимаю, что испанскому импрессионизму все-таки свойственен такой духовный пессимизм, может быть, да, или реализм, и, может быть, вот он близок к русской культуре в таком случае?
Да, кстати, что интересно, есть записки Боткина, который путешествовал в Испанию, он в этих записках говорит, Испания — это фактически Россия. Ну, сейчас смешно, конечно, да, это сравнение читать, но, тем не менее, почему он это спрашивал? Дело в том, что Испания на рубеже веков переживала мощный кризис. Это колония, которая отвоевала Америка, это, значит, восстановление монархии, и все эти исторические события отражены в живописи. Испанский импрессионизм — это не радость бытия, это не вот постоянная, знаете, такая феерия от природы. Нет, природа, она такая, знаете, спокойная, меланхоличная. Это равнины, это горы, это масштабы вот из такой испанской природы.
за которым мы сейчас едем в эту страну, чтобы, собственно, это наблюдать.
Ну вот картины импрессионистов, они часто создавались именно на открытом воздухе, в отличие от академической.
Да, не часто, а всегда. Да, это всегда. Основной принцип, mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. А, вот, предположим, испанские художники, они тоже действительно часто выбирались на пленэр, и в Испании долгое время вообще пейзаж, это был такой, ну, жанр не очень особо интересный. Вот если мы будем говорить о самых известных именах, то что сразу вспоминается? Ну, Веласкес,
да,
да, образ Гоя, Эль Греко и так далее. Кто эти художники? В основном, что они рисовали? Они много связаны именно с портретом. Они рисовали первых лиц. Они рисовали религиозных там, людей, да, священников, образов святых и так далее. А тут, как бы, значит, наверное, нужно писать реальных людей. И нужно писать не просто людей, нужно писать, что их окружает. А какая природа? А природа, знаете, как после разрухи. Пустынная, абсолютная. Они так и говорили, сами художники, что ты выходишь и видишь пустые пространства, да, разоренные деревни. И они таковую природу и такие города показывали. Ну, не значит, что вы придете сейчас в музей и будете смотреть...
На одни, разруху, знаете,
да, разруху, да,
да,
какую-нибудь пустыню зеленым цветом выкрашены. Нет. Конечно, импрессионизм в чем проявляется? В переливах оттенках различных просто. Вы смотрите на горы, которые рисует художник Жоаким Мир, и они переливаются разными оттенками. Потому что состав этих гор на острове Майорка, он пористый. Mm-hmm. И в разное время суток дня он покрывается то розовым, то голубым, то синим. И этот эффект он пытается воспроизвести в живописи. Это безумно интересно,
красота,
красиво.
Красота. А правда, что импрессионисты не используют черный цвет?
Это правда, если мы говорим об французских художниках, да, импрессионистов. Если мы говорим о русских или об испанских, то нет.
Они используют
Они очень часто обращаются к темной палитре. Mm-hmm. И это тоже, на самом деле, является таким творческим наследием предыдущих известных мастеров, как Гоя. Гоя вообще создатель мрачной серии, где он показывал образы казни, гражданской войны. Ну, описать это все, знаете, белыми оттенками как-то, да, не получится.
Моменты, да.
Ты вот эту мрачную линию передаешь, mm-hmm. соответственно, мрачными оттенками. И во многом испанские импрессионисты, они показывают иногда на контрасте образ пейзажа и какой-нибудь там, знаете, темный город или кусочек mm-hmm. какой-то архитектуры древнего здания, ну, показывают его таким вот угольно-черным цветом.
Мне вот мама всегда говорила в детстве еще, что чтобы понять и заметить картину импрессиониста, нужно обязательно от нее отойти на 5
подальше.
Шагов минимум. Да, подальше, да. И вот тогда будет видно, что там, собственно, изображено.
Это абсолютно верное правило по отношению ко всем импрессионистам, и русским, и испанским, и армянским, и французским. Действительно, вблизи это, знаете, вот такая палитра. Разных
крупные
цветов.
Мазки.
Крупные мазки зачастую. Да. Ты должен отойти на какое-то расстояние. Действительно, 5 шагов это оптимальнее, чтобы все это увидеть. Но что интересно, вот французские художники-импрессионисты, они предпочитали всегда малый формат. Почему малый формат? Ну, потому что нужно брать с собой картину на пленэр.
Кстати,
как
да.
бы вы с собой гигантский холст будете тащить, чтобы да. создавать все под открытым небом. Соответственно, нужно взять под плечо какой-то такой холст, который покажет тебе не очень-то тяжелым. А когда вы сейчас идете к нам в музей на выставку, увидите, что очень много крупных форматов. Дело в том, что часто испанские художники дорисовывали свои вещи. То есть в них, вы знаете, очень сильно есть вот эта академическая линия. Как она проявляется? Вот какой-то доделке определенной, вот этих темных цветах. То, что и отличает их вариант импрессионизма от французской живописи.
Оттачивание деталей все-таки, да, есть такое небольшое?
Есть, есть. Угу. И оттачивание даже не, знаете, как бы делать четкими деталями.
Да.
А вот этот цвет максимально сделать таким богатым, чтобы он прям действительно искрился, переливался.
И много темного, да? Потому что я сейчас вспоминаю картины вот даже Веласкеса, там, ну, он же как барокко, да, представлял и в этом периоде работал в этом направлении. И как-то вот у него тоже такие были темные тона, но он все-таки больше рисовал, как мне кажется, такие вот пышные, такие вот эти все платья в этих...
Там и платье, конечно, да, и все-таки эпоха другая была совершенно.
А тут вы говорите все-таки, ну, про простых людей, да, такой вот.
Да, похож. И что интересно, кстати, вот здесь тоже, знаете, вот Веласкес, его упоминание совершенно не случайно. Эдуард Мане, вы все
конечно,
именно Мане, да?
Мане.
Через А, и Эдуард, да, не Клод Мане. Так вот, он говорил, что предтеча импрессионизма Веласкес. Сейчас кажется, ну, блин, а что же вообще такое? Откуда вообще? Почему предтеча? А потому что фон, который он использовал в своих работах, он часто абстрактный. Он не прописывал эти богатые интерьеры императорских дворцов. Он заливал каким-то цветом и большими, широкими штрихами создавал, вот знаете, вот такое прекрасное какое-то свечение, пересветы одного цвета разных оттенков. И когда он писал свою картину «Флейтист», он, я имею в виду Эдуард Мане, он во многом обращался к традиции Веласкеса. И наши художники-импрессионисты, наши русские художники, не испанские, тоже говорили, что нужно ориентироваться на творчество испанцев. И в первую очередь они называли Веласкеса. Видите, как бы тут как бы двойное такое, двойная линия взаимодействия. Да, да, французские импрессионисты как бы обращаются... Слава благодарности к испанским традиционным мастерам, а испанские художники-импрессионисты напрямую связаны с французскими революционерами живописи.
А, то есть русский импрессионизм – это?
Это художники, вы имеете в виду?
Да, художники и основные такие.
С вот русским импрессионизмом, как с испанским, очень сложно. Когда ты называешь кого-то импрессионистом, они всегда говорят, нет, это мы вообще-то никак не импрессионисты.
Мы передвижники, например.
Ну, не совсем так. Предположим, вот принято называть Серова импрессионистом.
Девочка с персиками.
Девочка с персиками, да. Ну, не совсем так, потому что вы, наверное, помните, сколько Серов работал на этой картине. 2,5 месяца он мучил свою девочку, рисовал ее. Ну, разве может
импрессионист? Девочка была уж сама не рада.
Конечно, а я как смотрю, вот ей на портрете уже недавно, 8 лет, уже этот уже 14-15, постарел человек, пока, понимаете, автор создавал его.
Персики уже не те, да? Создавалось, верно?
Абрамцев,
да, там
всё верно.
Там атмосфера замечательная. Там
а почему персики? Потому что ее отец, да. Вера, той самой Мамонтовой, Сава Мамонтов, он был любителем-садоводом и выращивал себя в парке персиковые деревья. Поэтому такие персики неказистые, зеленые, зато вот свои, подмосковные.
Такая реклама так себе получилась.
Вот.
Для персиков.
Так... Как импрессионисты обычно работают? Помните серии работ Клода Мане?
Да.
Когда он один Руанский собор писал 7 раз с разных ракурсов.
Закат, рассвет.
Закат,
да?
Рассвет и так далее. Быстро. В один сеанс. А тут 2,5 месяца. Поэтому наши художники-импрессионисты во многом иногда стилизуют свои работы под импрессионизм, но импрессионистами не являются. Есть художник, который ближе стоит к такой второй волне импрессионизма, да, который проявляется в точном написании. Помните, да. Это называется пуантилизм, да, французского пуант, точечка наносится краской. Это Игорь Грабарь. Есть еще отдельные такие явления, которые близки к импрессионизму. Ну, очень часто, например, у нас есть художник в постоянной коллекции Тружанский. С одной стороны, вот смотришь, похоже на импрессионизм, а он открещился и говорил, я импрессионист, да никогда. И ни за что просто, потому что он их презирал сам. Вот есть такие противоречия в живописи. Есть совершенно странное явление, предположим, уже художники, которые существовали в советское время, которые фактически стали участниками такого крупного художественного явления, как соцреализм. А в соцреализме был запрещен импрессионизм. Не дай бог, ты представишь свои работы на какие-то союзные выставки, именно как импрессионист, все тебя выкидывают в союзы художников.
Ну вот я вас перебью. Первая выставка импрессионистов в 1874 году, она тоже примерно проходила так немножко закрыто, то есть люди боялись называть себя импрессионистами, да, и нести информацию о том, что вот они
так
сейчас...
Так они еще не знали, они... как себя назвать.
Как себя назвать, да.
Их назвали уже, конечно, потом, так, критики больше, и очень пренебрежительно это звучало, да, вот они там впечатлившие что-то там вот рисуют.
Да.
Это больше похоже было на мазню, говорили критики, как, ну, описывая работы их. Они не принимали, но на самом деле, касательно французских импрессионистов, они очень быстро завоевали популярность. Потому что, во-первых, живопись сама очень светлая.
Яркая, привлекает внимание.
Она привлекает внимание. Даже те, кто могут ходить и говорить, что я ничего вообще не понимаю, но вот на каком-то уровне цветового восприятия их картины очень привлекательны.
Может быть, именно с этим связана популярность импрессионистов в последнее время?
Да, вот, предположим, следующее поколение художников, и Анри Матисс, он говорил, что, в принципе, зритель первые 5 секунд понимает, нравится ему картина или нет, исключительно по цветовым сочетаниям. Он может не понимать, что изображено, какой человек, пейзаж это или, там, я не знаю, исторический сюжет. Да. Но по цвету...
Общая картинка какая-то,
сочетание,
да,
цветовых, да, дает ему уже понимание, будет он эту картину любить или этого художника, или нет.
Давайте вернемся к выставке, которая пройдет в Музее русского импрессионизма, импрессионизма и испанское искусство. Сколько работ там будет представлено, и что помимо живописных работ мы еще там сможем увидеть?
Итак, у нас будет представлена 61 работа. Из них больше, ну так, 58, получается, живописных работ к нам приехали из Испании. Будет одна скульптура, 2 графических работы и 2 картины из Пушкинского музея. Зачем мы еще дополнили это Пушкинским музеем?
Да,
да. С одной стороны, все получается очень цельно. Из 13 испанских музеев, участников нашей выставки представили работы. Это не считая фондов и не считая еще частных коллекций. Они представили именно вот такое хронологическое развитие импрессионизма в Испании. Вот как раз самые ранние вещи, это вещи 74-го года. 1874 года, то есть того самого года, когда состоялась выставка во Франции.
Да, да.
А самые поздние работы у нас художник Игнатия Малёля, который представлен 22-м годом, 1922-м. То есть вот этот промежуток времени мы охватываем. Пушкинский музей. Вернусь к нему.
Да.
Оказывается, когда мы стали собирать материал, мы понимали, что что-то да есть, наверное, еще в русских коллекциях. Интересно, как это попало? Знали, наверное, этих русских художников? Говорили ли о них? И задаваясь этим вопросом, мы поняли, что да, на самом деле тот же самый известный импресарио Сергей Дягилев упоминает в своем журнале «Мир искусств» Англаду Камарасу, Игнасио Слуагу, Мариано Фортуни. Эти художники были у нас очень популярны, но, увы, вот за весь 20 век как-то о них забыли. И мы, на самом деле, хотим вот этой небольшой вот этой вставочкой, да, из двух картин Пушкинского музея рассказать эту историю русскому зрителю, что на самом деле это не то, что мы совершенно не знаем, просто это забытое старое. Мы должны просто еще раз напомнить об этих связях, да, между Испанией и Россией, которые существовали, были достаточно прочными.
Выставка откроется 10 октября для,
да,
всех,
для всех посетителей. Для всех будет посетителей. Работать до 26 января 2020 года.
Какой-то аудиогид, какие-то экскурсии, какая-то образовательная
программа.
Это все программа.
Есть, аудиогид написан мной лично, так что по каждому художнику, у нас всего 18 художников-участников, будет представлена информация. Мы абсолютно понимаем, я и мои коллеги, что для искусствоведов даже эти имена могут быть незнакомы. Поэтому аудиогид у нас по всем художникам.
А готовы. Помимо этой выставки в Музее русского импрессионизма какая-то есть основная экспозиция с другими,
конечно,
художниками? Что мы там можем увидеть? Кого мы там можем увидеть?
Мы можем увидеть фактически всех ключевых фигур русской живописи как раз рубежа веков те же самые. То есть, опять же, конец 19 века, начало 20 века. Начиная с Василия Поленова, Константина Коровина, Валентина Серова, вот именно их эскизных, таких этюдных работ, до художников уже советского периода, как Герасимов, как Налбандиан и так далее. Поэтому, на самом деле, это вот очень интересно даже сравнить. Вот вы спустите сначала на Пинус первый этаж, где проходит временная выставка, а потом на второй и третий. Можете сравнить, что же все-таки общего у русского и испанского?
Кстати, вот само здание, где находится Музей русского импрессионизма, очень интересное. Музей расположен на территории культурно-делового комплекса «Большевик», бывшей кондитерской фабрики, являющейся значимым архитектурно-историческим памятником Москвы. Основана в 1855 году французским предпринимателем Адольфом Сиу. Фабрика была первым в Москве зданием с электрическим освещением. Узнали ли они тогда, в 1855 году, что в будущем здесь будет музей русского импрессионизма? Хочешь что-то сказать экспрессионизма?
А у нас так многие путают, да.
А, кстати, а чем отличается, потому что вот по поводу Ван Гога, например, он очень популярен сейчас у нас, а его относят к постимпрессионизму.
Да, все верно.
Почему?
Смотрите, когда появляется такое явление, как постимпрессионизм, значит, там уже какая-то происходит некая смесь с другими явлениями. Вот у Ван Гога очень много, кстати, вообще экспрессия. И если художники-импрессионисты, они работали по впечатлению, да, вот они хотели передать именно свет, то у Ван Гога уже совершенно другая техника исполнения. Поэтому не случайно его работа так популярна для вот интернет-мемов. Смотришь на картинку, начинает, помните, двигаться его звездное небо.
Да.
Потому
да,
что,
да,
в принципе, в его линии волнообразно заложена уже динамика. И очень легко сделать эту картинку подвижной. Художники-импрессионисты только говорили об этом, о том, что вы смотришь на небо, все вот искрится, переливается. Но в целом эта картинка статична. У Ван Гога больше динамики существует. У него гораздо ярче цвета. Если живопись импрессионистов, она больше пастельная, белого в нем много.
Светлая.
Светлая.
Да.
То у Ван Гога возвращаются черные цвета, их много темных тонов. Не случайно у него так много ночных сцен, да, ночная сцена как раз в Арле, то самое звездное небо и так далее. Почему? С чем это связано? Вот с его таким характером ярким.
Подвижной психикой.
Можно так сказать.
Заболеванием его, у него было психическое заболевание.
Ну, это тоже так, да, весьма условно. Не могу сказать, что там вот все утверждают, что есть это психическое заболевание. То у Врубеля, да, оно было. А вот у Ван Гога, ну, действительно, был такой вот художник, романтик абсолютный, мечтатель, который хотел создать творческую коммуну, да, пригласить всех художников, Гогена, и все вместе вот где-то там,
но
в доме.
Немножко не получилось, да?
Немножко не получилось. Да.
Да. А, друзья, 10 октября в Музее русского импрессионизма совместно с посольством Испании открывается выставка «Импрессионизм и испанское искусство». Вот как Мария рассказывает, даже если вы ничего не понимаете в импрессионизме, особенно в испанском, вы можете туда прийти, взять аудиогид, да, может быть, почитать.
Он абсолютно бесплатен?
Да, бесплатен. А, вход на выставку 300 рублей стоит.
Кажется, да. Вот я сейчас точно не могу сказать.
Там, в зависимости от категории.
Около 300 рублей,
на самом деле. Покупайте билет, бесплатно скачивайте аудиогид. гид, который написала сама Мария, и ходите по выставке и наслаждаетесь прекрасными видами, картинами испанского.
То есть надо скачать аудиогид, да?
Или обязательно скачать аудиогид в приложении музея. Вы скачиваете приложение музея, и там, собственно, все наши аудиогиды есть.
Очень удобно.
Я бы, мне кажется, вот сходил на эту выставку. Прям...
Я бы тоже, да.
Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, очень хорошо ходить по выставкам и слушать какую-нибудь классическую музыку, чтобы не отвлекаться.
Кстати, да. У нас будет еще музыка классическая. У нас там есть уголок композиторов. Так. Это два портрета испанских очень известных музыкантов. Это Эрик Сати и Исаак Альбенис.
Да.
И рядом с их портретом будет играть еще и музыка, которую они сами написали, сами создали. Но уже исполнители более, конечно, современные.
Ну, вообще, мне кажется, вот музыка, как говорится, решает, когда ты приходишь, есть такая определенная атмосфера, да, появляется, когда ты ходишь от полотна к полотну и наслаждаешься.
И вот эту мелодичность, музыкальность добавит цитаты художников, которые мы специально перевели. Мы инициировали первый перевод на русский язык из каталонского языка, вот тех самых старинных переписок, там, как один художник, Нонель писал другому. Теперь это будет сопровождать как раз и живопись.
Мне всегда было интересно, вот чтобы организовать такую выставку, такую объемную, огромную выставку, сколько времени в среднем нужно на это? Не спрашиваю, сколько денег, я понимаю, наверное, это как-то не очень корректный
вопрос. Ну, вот больше
года.
Больше года. Примерно где-то полтора года, даже, может, чуть больше, но вот именно уже непосредственно самой работы. Первая идея, это как некая концепция, она может занимать там где-то год.
А кто идеи вообще придумывает? Вот вы как-то собираетесь кругом любителей импрессионизма, да, обсуждаете,
ну, не совсем,
что хотим привести мы, да.
Есть главный идеолог нашего музея, она же директор, Юлия Владимировна Петрова. У нее есть определенная концепция показать вообще, как этот импрессионизм развивался в разных странах мира. Вот следующая выставка, которая продолжит эту линию, будет показана в 2021 году, это импрессионизм в Японии.
Неожиданно.
Даже там есть тоже такое, даже в Японии.
Я вообще ничего не слышала.
Так что вот, приходите. И, соответственно, вот следующая появилась идея показать именно Испанию, потому что хочется показать что-то, знаете, совершенно неординарное. Появился еще человек, известный куратор Франциск Панбона. Это доктор новейшей истории Барселонского университета, автор многочисленных статей на эту тему, что такое вообще испанский импрессионизм. И как раз у него была идея создать эту выставку. Она нигде ранее не была представлена, ни в Испании, ни в каком-то другом европейском городе впервые. Она реализована именно вот в Москве.
И целый год нужно на то, чтобы реализовать вашу идею, да? И
нет, вот, знаете, еще дольше, вот договориться. Да, вот именно договориться. Сама координация, моя работа, она составила где-то вот чуть больше года. Но чтобы придумать эти картины, договориться с музеями, это еще плюс два.
Не просто, мне кажется.
Так что, друзья, учтите, выставка с 10 октября по 26 января, и какая была грандиозная подготовка к ней. Не просто так.
А Мария, расскажите еще раз, кто, чьи работы будут представлены на этой выставке? Что за звезды испанского импрессионизма?
Давайте я буду называть не всех, потому что всего 18 художников,
нет,
а
основные.
Я назову такие самые, может быть, яркие, может, даже популярные.
И на что обратить внимание?
Да.
Топ-5, топ-7, вот.
Давайте.
Какой-то топ у вас, если есть?
Давайте, да. Обязательно посмотрите. С него, собственно, начинается выставка на работу Мариано Фортуни. Это отец известного дизайнера Мариано Фортуни. У них, видите, один и другой с одним и тем же именем и фамилией.
Да.
Да. Мариано Фортуни, который был невероятно популярен в России. О нем говорил Репин на своих занятиях. Врубель мечтал быть похожим на него по технике исполнения. И в 1974 году он уходит из жизни. Именно в этот год он пишет такие вот эскизы работы, которые очень близки именно к импрессионизму. Следующие художники – это пара, это близкие друзья. Рамон Казас и Сантьяго Руссиньоль. Это два друга, которые еще в раннем возрасте, они были из обеспеченных семей, отправились в Париж и дружили с самым, я бы сказала, соком вот такой творческой интеллигенции парижского Монмартра. Они жили прямо неподалеку от Мулен-де-Ля-Галет, вместе общались и с Ренуаром, и с Тулузом-Лотреком. То есть это общий круг, я бы даже сказала, вот той самой парижской выставки. Затем это Игнасия Сулуага, который считал себя последователем Веласкеса, считал себя открывателем Эль Греко и близко общался с русским коллекционером Иваном Щукиным. Вот о нем тоже писал очень много Сергей Дягилев и многие наши русские художники, и тот же самый, кстати, Репин, и художник Сомов. В переписке это имя всплывает вновь и вновь. Следующий художник, такой не менее популярный, это Эрмен Англаде Камарасо. Это безумно красиво, это напоминает одновременно и Тулуз-Лотрека, и Климта. Это художник больше не импрессионист, а именно, вы знаете, художник модерна.
Современный такой же.
Да.
После. Да.
У него линия, прекрасные дамы-куртизанки. Вы увидите, ну, совершенно необычные картины. У него самая такая, вот, я бы сказала, ключевая работа, называется «Белый павлин».
Мария, вы нас заинтересовали, просто хочется сейчас встать и пойти на эту выставку.
Тоже такой
да, друзья, но она откроется только 10 октября в Музее русского импрессионизма. Время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был координатор выставки «Импрессионизм и испанское искусство» Мария Мороз. Мария, было очень интересно. Спасибо, спасибо вам большое. Приходите спасибо. К нам
мне еще. Мне с вами тоже. Спасибо.
Вера Клюева. И Марина Александрова были с вами. Далее новости на «Говорит Москва».